«Кто ты? И отчего беспокоишь шепчущих к тени?»
Голос доносился отовсюду. Казалось, что заговорила сама гора.
«Я тот, кто уже приходил сюда однажды и теперь возвращается. Взываю от имени мастера Аакина и хочу, чтобы вы призвали для меня червя».
Два стоящих друг напротив друга жреца напряглись, словно струна. Опустили ладони, глядя на нас темными отверстиями капюшонов, что начали сокращаться и словно укладываться назад, пока не легли на плечах, как широкие брыжи, открыв изуродованные, покрытые шрамами лица.
«Мы не принадлежим вашему миру», — сказал тот, что был с двумя щелями вместо носа, с кожей, покрытой белыми кривыми шипами. «Мы принадлежим горе и тени. Мы — братство искалеченных и ждем новый рассвет, когда возродимся вновь», — сказал второй с наростом на шее, похожим на головку спящего младенца. По духам его было нечто вроде рыбьих жабр. «Ты не можешь взывать ни от чего имени из живых, поскольку те уйдут, когда наступит время. Они словно пепел на ветру».
«Ты не можешь нам приказывать».
«Не можешь угрожать. Мы гора и шепчем к тени».
«Гора старая и голодная».
«Гора хочет есть. Накорми ее, и, может, мы призовем для тебя червя». «Мастер Аакин присылает много падалей для вашей горы. Вы обещали, что призовете червя для змеев, когда нам это понадобится. Всегда, когда я прихожу сюда, я кормлю гору».
«Когда гора слаба, червь не прибудет».
Деющий указал на колено преклоненных, что стояли на гладкой, словно тарелка, площади, выметенной от снега.
«Накормите ими гору и призовите червя».
«Отведи их на склон, где открываются уста горы. Накорми ее досыта, и, возможно, червь прибудет».
Шепчущие к тени перестали говорить, а их капюшоны снова начали расти, пока не поглотили головы жрецов, выдвинулись вперед и погрузили лица во тьму. Оба спрятали ладони в рукава, опустили головы, и стало невозможно отличить их от остальных. Конь одного из змеев дернулся и потянул связанных друг с другом пленников к горе. Пленники пришли в ужас, но когда человека волокут на затягивающейся петле, он может сражаться только за то, чтобы ухватить лишний глоток воздуха, и больше ни за что. Я вынул из-за пояса нож и крутанул его в руке, а потом перерезал ремни на запястьях, но во всеобщем крике, панике и замешательстве никто не обратил на это внимания. Я сунул клинок в левый рукав, под кожаную повязку на предплечье, а потом ослабил петлю, воткнув под нее пальцы, и принялся как можно скорее перебирать ногами. Второй от меня пленник, сидеющий старик, раненый в плечо, потерял сознание, и петля придушила его. Соседи пытались удержать мужчину, но ноги его лишь тянулись бессильно, судорожно царапая подошвами скалу. Нас поволокли вокруг горы к месту, где скала западала, создавая гладкую выемку, словно миску, и толкнули вниз. Мы съезжали, спутанные друг с другом, по гладкой, словно стекло, скале, а те, кто еще мог издать хотя бы звук, кричали от отчаяния, гнева и испуга. Змеи съехали следом, а потом я смотрел, как они хватают первого из пленников, как один срывает с его шеи петлю, как двое других хватают за руки. Стена выемки вдруг начала крошиться и опадать пластами, а под ней показалось нечто вроде сморщенной шкуры гигантского создания, в которой открылась круглая яма, словно вход в туннель. Оттуда повеяло отвратительным смрадом. Змеи подбили ноги человеку, которого они держали, и бросили его головой вперед. Туннель резко закрылся под жуткие крики, доносящиеся изнутри. Осталось только небольшое сморщенное отверстие, из которого потекли ручейки темной крови. Остальные пленники от такого зрелища очнулись. Принялись биться, дергать путы и метаться по яме, гладкой, как отполированный и смазанный маслом лед. В ней по периметру отворился целый ряд таких отверстий. Склоны были столь скользкими, что не удалось бы вылезти, а те, кто пытался, съезжали на животах на самое дно, прямо в руки змеев. То и дело отчаянный вопль и мерзкий звук закрывающегося в стене отверстия свидетельствовали, что еще один человек проиграл битву за жизнь. Я сбросил петлю с шеи, давясь и хрипя, но не стал штурмовать гладкие стены миски. Остался в центре, пряча клинок в ладони и лишь стараясь, чтобы меня в сутолоке не сбили с ног. Сумел резануть одного из пеших змеев по вене на шее и пинком в колено отправил его на землю. Кто-то из пленников сумел свернуть шею еще одному. Многих змеев пленники свалили с ног, сражаясь за свою жизнь, но повалившиеся на землю уже через миг вставали, а из пленников остались только я да изнасилованная девушка. Ее уже тащили к отверстию в стене. Я услышал ее страшный, внезапно оборвавшийся крик. Гладкая поверхность скалы вся забрызгалась кровью, и та стекла на самое дно миски. А против меня одного, стоящего в красной луже, с укрытым в руке клинком, шло шестеро змеев, в том числе один в тяжелом доспехе всадника. Я знал, что желаю погибнуть в битве, и не позволю вбросить себя живьем в разъявленную пасть. За спиной моей был край сверкающей каменной миски, впереди шестеро змеев, которые шли на меня лавой, растянувшись на всю длину ямы.
«Эффективно могут нападать не больше трех за раз», — объяснил Нитисефни. «Остальные будут просто мешать один другому».
Они напали с двух сторон. Оттого я метнулся в одну и другую сторону так, чтобы змеи столкнулись друг с другом. Я был уже сбоку, резанул клинком, который лишь заскрежетал почему-то железному. Но я прыгнул на вогнутую стену, желая забежать как можно выше. А когда сапоги мои уже соскальзывали, развернулся в воздухе, чтобы упасть на спину, и поехал вниз, сбив еще двоих, и выехал на стену напротив. В полете я резанул одного змея по внутренней части бедра, чей-то клинок лязгнул о скалу рядом с моей головой, не выбив на камни и щербины. Я развернулся ногами вниз и поднялся. Кто-то из змеев схватил меня за плечо, и я накрыл и выгнул его ладонь, ломая запястье движением, которое Ульф называл на своем странном языке «катагаеши». А потом кто-то подбил мне ноги, а другой сзади зажал руку и шею. Я яростно колол ножом, но его выбили из руки, и меня потащили к разверстому отверстию.
«Отставить!» — крикнул вдруг кто-то.
Над краем миски стоял деющий в распахнутой куртке и раздуваемой за спиной пелерине, глядя сквозь отверстие ящероподобного шлема.
«Этого должен увидеть мастер!»
Те, которые тащили меня за брыкающиеся ноги, отпустили, и теперь мне сжимали лишь шею и руку. Тот, кто стоял позади, отчетливо и по-звериному зашипел.
«Не хватит!» — сказал змей за моей спиной. «Червь не придет. Нужно больше еды для горы».
«Добавь тех трех, что лежат», — приказал деющий. «Они уже падали. Змеев много, от нескольких не обеднеем».
«Все равно будет мало», —
уперся тот и снова зашипел, стискивая мне плечо. Деющий быстрым жестом, словно отталкивая нечто, выставил перед собой руку, а нападавший отпустил меня и с криком полетел прямо в отверстую дыру, словно в него с разбегу ударил буйвол.
«Теперь хватит», — сказал деющий. «Наверх его! Я сказал, что мастер его увидит. Его вместе с нами проглотит червь. Этих троих бросить туда, а для начала заткнуть того, кто орет. Змей должен помнить, что счастье в единстве. Тело все равно, что сброшенная шкура».
А потом я снова стоял на коленях между змеями со связанными руками на круглой площади, глядя, как под ногами моими зажигаются и гаснут цветные линии и круги. Вокруг в нишах неподвижно стояли скрытые под трубообразными капюшонами шепчущие к тени. Шестеро змеев сидели рядом со мной на земле, а вверху по серому небу ползли свинцовые тучи. Пока что я выжил и не накормил собой прожорливую гору. Не поглотила меня открывающаяся в стене пасть, и я мог сидеть, снова взятый на поводок, как пес, дрожа и истекая кровью из раны на лбу. Я немногое мог сделать помимо этого, потому просто сидел.